любовью нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу за Его благодать и Его милость. Там, если кто-то хочет пройти в зал, то могут зайти. Есть там кто-то, нет? Есть, да? Ада Михайловна, могут зайти, скажите. Места есть, пусть заходят. Оксана, проходите. Проходите все. Места есть, слава Богу. Слава Богу, что есть те, которые хотят еще зайти. Еще раз всех вас приветствую. Хочу передать привет сразу от церквей. В этот раз Господь позволил быть в нескольких церквях, в двух церквях Екатеринбурга, в церкви Тюмени. Они все передают привет. Все просят, чтобы мы молились за них также. Обещают, если Господь будет побуждать, вспоминать и нас в молитвах, потому что я просил, чтобы они молились за нас. Слава Господу. Еще раз всех вас приветствую. Вроде бы 2 недели прошло. А такое ощущение, что я, не знаю, месяц, может, не было, может, больше. Мне сегодня один брат позвонил вчера. Он говорит, ты уже здесь? Я говорю, здесь. Он говорит, такое ощущение, что я целую вечность уже не было здесь. Не знаю, может быть. Вы знаете, прежде чем начну делиться тем, что в сердце, я думаю, что вы все отслеживаете, да, новости? Все отслеживаете то, что творится в мире, правда? И вы знаете, я все больше и больше убеждаюсь, что все будет гораздо быстрее, чем мы думаем с вами. Гораздо быстрее. Потому что буквально вот в этот раз, это было неделю назад, меня попросили там в одной церкви провести молодежное собрание. Вот. Так что я еще могу молодежное собрание проводить. В общем-то, я додумал, что уже совсем младше пенсионный, а еще могу. Но они попросили конкретно поговорить о втором пришествии Христа. Потому что я спросил молодежь, а они там что-то вообще об этом не говорили. Я говорю, ну тогда пришло время об этом поговорить. Интересно, пока мы говорили в тот же день, вы знаете, да, что сделала Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, они включили государство Палестины на правах наблюдателей в Организацию Объединенных Наций под общие аплодисменты всех арабов всего мира, да? То есть уже полшага сделано. Я понимаю, что однажды они это государство теперь признают. Интересно, директор института стран Ближнего Востока сказал, он говорит, я по радио слушал, он говорит, у него, правда, фамилия нехорошая, Сатановский. Ну, вот. Но человек очень умный. И он говорит, я боюсь, говорит, что... война на Ближнем Востоке с Израилем, это даже не вопрос десятилетия. Все будет гораздо раньше. Слушайте, мы с каждым днем приближаемся к пришествию нашего Господа Иисуса Христа. И всякий раз, когда слышите новости, всегда вспоминаю 14 главу Захарии. Все будет гораздо раньше. Но о чем мне хотелось бы с вами сегодня поговорить? Говорю это не к тому, чтобы напугать, а наоборот ободрить. Чтобы мы укрепились, зная, что день нашего... прославление приближается, правда? Приближается наш Господь. Давайте мы сразу откроем один отрывок Священного Писания, который, я уверен, вы очень хорошо знаете. Но, как Павел Леонидович уже и сказал, я повторю апостола Петра, что я для того, чтобы сказать вам что-то новое, по-новому открывать Христа будет Бог, Дух Святой, каждому из нас. А я для того, чтобы напоминанием возбудить чистый смысл. Откройте, пожалуйста, 8 главу Евангелия от Иоанна. 111 страница Новых Заветов. И давайте мы прочитаем хорошо известный многим из вас отрывок. С 1 стиха по 12. Очень интересная история. Итак, 111 страница Новых Заветов, 8 глава Иоанна, с 1 стиха читаем. Иисус же пошел на гору Елеонскую. Там, правда, интересно, в английских переводах написано, там включен в этот первый стих, последний стих 7 главы. Все пошли по домам, а Иисус пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: Кто из вас без греха первый бросит на нее камень? И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» И она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Интересный отрывок, правда? Очень удивительная, небольшая история из жизни нашего Господа Иисуса Христа, когда Он был на этой земле. История очень интересная, на мой взгляд, и наполненная смыслом, очень важным смыслом для нас с вами. Но мы об этом поговорим через минуту. Вы знаете, интересна эта история еще и тем, что вполне могло так произойти, что ее не оказалось бы в наших Библиях, этой истории, вообще. Слава Богу, в нашем синодальном переводе она нам на том месте, на котором, я считаю, она должна быть. Тем не менее, во многих переводах в Библии ее нет. Либо она взята в скобки, либо вынесена в аппендикс, в приложение. Почему так произошло? Дело в том, что в самых ранних древнегреческих манускриптах Евангелия от Иоанна, копиях Евангелия от Иоанна, ее просто нет. Ее нет. Ну, например, ее нет в одной из самых ранних копий Евангелия от Иоанна, которая хранится в библиотеке Джона Райла в Манчестере, в Великобритании. Копия датируется 110-м годом нашей эры. То есть она была сделана через 20 лет после того, как Евангелие было написано. Потому что Евангелие от Иоанна, считается, было написано приблизительно в 90-м году нашей эры. Иоанн писал его. И это последняя, считается, книга Нового Завета. Интересно, нет этой истории и в других самых ранних копиях Евангелия от Иоанна. С другой стороны, вы знаете, эту историю можно было встретить в самых ранних копиях Евангелия от Луки, в некоторых отрывках. Почему так произошло? Ну, я думаю, что можно понять, какие страхи испытывали ранние христиане в древности по поводу этой истории. Ну, например, если считать эту историю поверхностно, то у кого-то может возникнуть такое впечатление, что, дескать, нет ничего страшного в грехе, прелюбодеянии, например. У кого-то может даже возникнуть впечатление, что эта история как бы пропагандирует терпимость, ну, по отношению к аморальности. Ну, и, конечно же, христиан ранних веков, первых веков, это очень сильно беспокоило и настораживало, потому что Христос их вывел из аморальности античности. Мы с вами как-то уже говорили, что целомудрие – это то, чего античный мир, греческий мир, не знал. Это то, что с собой в этот мир принесла церковь на самом деле. Есть, правда, и другая причина отсутствия этой истории в ранних манускриптах, ранних копиях Евангелия от Иоанна. Дело в том, что у некоторых возникает ощущение того, что Иисус, дескать, вообще запрещает наказание и судебную деятельность, ну, как таковые вообще, что в свою очередь означает, что мы не имеем права наказывать своих детей, что нам нужно распустить наши судебные органы, органы правоохранительные, правопорядка, ну и так далее. По причине такого страха верующие боялись, что вот эта история, если ее оставить в Евангелии, она, ну, наделает больше проблем, чем принесет что-то позитивное. Ну, например, если я собираюсь наказать своего ребенка и читаю эту историю, то я читаю вдруг: пусть тот, кто без греха, ну, первым возьмет и всыплет ребенку своему ремня. Ну, понятно, что, читая это сразу ставит точку на всей семейной дисциплине, ну, по крайней мере, в моей семье. То есть тут же сразу, сходу. Так вот, я думаю, что, в общем, мы можем понять страхи, которые переживали верующие в ранней церкви по поводу этой истории. Ну и проблема в том, что действительно некоторые были люди, в общем-то, они есть и сегодня, потому что, как Павел Леонидович правильно подметил, ничего не изменилось отчасти. Были люди, которые считали, что христианство действительно должно с терпимостью относиться ко греху, что не должно вообще никого осуждать, вообще никого наказывать, вообще не должно требовать справедливости, ну и так далее. Слушайте, если бы это было действительно так, если бы это было истиной, слава Богу, что это не так. Но если бы было, то мир, в котором мы сегодня живем, он был бы гораздо, наверное, страшнее и хуже, чем все то, что мы сегодня видим, если бы никто не имел права никого наказывать. Итак, почему же все-таки в некоторых ранних, других ранних копиях Евангелия этот отрывок Иоанна все-таки присутствует? Есть другие ранние копии, где этот отрывок присутствует. Но думается, прежде всего, этот отрывок присутствует, потому что он истинен. Потому что это правда, это действительно было в жизни Иисуса Христа. И никто не мог бы такую историю придумать на самом деле, ну специально. Даже сложно представить человека, его мотив, если бы он решился что-то такое придумать, попытался. Сама же история действительно обладает очень интересным. Она обладает всеми характеристиками, которые указывают на то, что она истинна. И она действительно имела место быть в жизни нашего Господа Иисуса Христа, когда Он был на этой земле. Несмотря на то, что по причине разных страхов этот отрывок не был включен, но в некоторые ранние копии Евангелия от Иоанна, тем не менее, он все-таки был включен в поздние копии. Никто не посмел его из этого Евангелия исключить. Никто. Более того, эта история очень точно передает характер фарисеев и книжников, их внутреннюю природу. Ну, как это описано нам в Евангелии. И кроме того, оно в точности передает характер нашего Господа Иисуса Христа, как Он нам сам себя открыл в Библии. Кто-то из исследователей Писания сказал об этой истории, цитирую дословно, «Эта история являет мудрость Христа настолько глубокую, нежность настолько деликатную, ненависть ко греху настолько сильную и знанием человеческих сердец настолько всеобъемлющее, что эта история просто должна быть истинной». Я считаю, что она действительно истинна. И это хорошо, что в нашем, как я уже сказал, синодальном переводе она на своем месте. Более того, мы с вами прочитали еще и 12 стих, который присутствует во всех копиях Евангелия от Иоанна. История заканчивается в 11 стихе. Но если эту историю убрать оттуда, 12 стих на самом деле теряет свой смысл. И мы об этом сейчас еще поговорим с вами, чтобы вы это увидели. Итак, эта история прежде всего говорит о том, что главное намерение Иисуса – это не наказать согрешившего или не позволить ему, знаете, остаться безнаказанным. Но главное намерение Иисуса – это исправить грешника. И эта история предельно ясно, на мой взгляд, об этом говорит. Это и есть, в общем-то, основное послание этой истории. По сути, история является совершенным сочетанием справедливости и милости. И она является нам мудрость Христа, проявленную в очень сложной и очень щекотливой ситуации, когда люди пытались, прости Господь, загнать его в ловушку. Они, в общем-то, не первый раз это делали. Вы знаете, Библия часто говорит, что они обращались к нему, искушая его, пытаясь как-то что-то сделать, чтобы он что-то сказал или сделал, чтобы это можно было вменить ему в вину. Но история, я еще раз говорю, является удивительным сочетанием, с одной стороны, справедливости, того, что Бог праведен, Он любит праведность, с другой стороны, милости. Милости. Итак, давайте обратимся к самой истории. Но прежде скажем несколько слов о контексте. Дело в том, что все происшедшее, как об этом, по крайней мере, описывает Иоанн, оно происходило в Иерусалиме во время праздника кущей. Или сразу после того, как этот праздник вот-вот закончился. Вы знаете, что во время этого праздника евреи жили в шатрах, на холмах вокруг Иерусалима. Они вспоминали то, как Господь вел их 40 лет, а если быть еще более точным, 38 лет по пустыне, как они жили в шатрах, как Он кормил их манной, как Он давал им воду из камня, как их сопровождал этот огненный столб ночью и облачный столб днем. Это все было, скажем так, напоминание об этом времени. И праздник кущей считался у евреев одним из самых радостных, самых веселых праздников. Как правило, все, он праздновался 8 дней. Помните, 7 глава Иоанна говорит, что в последний, 8-й день праздника, который праздновался как субботний день, день покоя, все это время, все 8 дней евреи танцевали. Танцевали до утра практически на улицах Иерусалима. Под утро возвращались домой, в свои палатки, в свои шатры. И думается, что в этой ситуации легко было зайти не в свою палатку И похоже, что именно нечто такое здесь и произошло. Эти люди застали чью-то жену в палатке другого мужчины, когда, вполне возможно, случайно туда зашли. И они буквально приволокли ее к Иисусу. Они приволокли ее. Я иногда пытаюсь себе это представить, как это происходило. Мне не доводилось этого видеть, слава Богу. Но вот один из проповедников говорит, будучи в арабской стране, говорит, однажды он увидел толпу людей, мужчин, которые, ну, яростно жестикулируя, что-то там кричали, говорили, выкрикивали. Говорит, я не видел причины вот того, что их так возбуждало. А потом, говорит, я увидел, когда пыль немножко осела, что они за волосы там волокли по земле полуобнаженную женщину. Он говорит, я мгновенно, когда я спросил, что произошло, они сказали, что ее обличили, уличили в неверности. Он говорит, я мгновенно вспомнил сразу же 8 главу Евангелия от Иоанна. Но давайте по порядку. Давайте взглянем сначала на этих мужчин, которые приволокли эту женщину. Слушайте, они привели только одну женщину. А где мужчина? Дело в том, что согласно закону Моисеева, в подобной ситуации мужчина считается таким же виновным, как и женщина. И он тоже заслуживал наказания. Но они привели только одну женщину. Хотя застали ее вместе с мужчиной, написано, что они застали ее в момент прелюбодеяния. Значит, имели возможность схватить и мужчину. Но они привели только женщину. Уже само по себе это говорит, ну, многое, по крайней мере, мне, о нечистоте и несправедливости, намерений и мотивов этих людей. Они поэтому привели только женщину. Вне всякого сомнения, они ее осуждали. Они ее судили, по сути. Это было судилище. Но зачем они ее приволокли к Иисусу? Зачем они привели ее туда? А потому что эта женщина, по большому счету, их, собственно говоря, не интересовала. Они абсолютно не были заинтересованы, я не знаю, в очищении Иерусалима от аморальности. Их вообще не интересовала моральная сторона ситуации, того, что происходило на самом деле. Уже само по себе. То есть они просто эту женщину использовали в своих целях. Слушайте, само по себе, если не физически, то это можно назвать, наверное, духовной проституцией, если так можно выразиться. Но они собирались использовать эту женщину как наживку для того, чтобы подстроить ловушку для Иисуса, чтобы попытаться его в эту ловушку вот как-то поймать. Само по себе уже все было отвратительно, как и многое другое, что делали эти люди в своей жизни, о чем говорит Священное Писание. Только сами люди этого не замечали и видели они себя совсем в другом свете. А чаще, скорее всего, наверное, были действительно слепы. В чем была суть этой ловушки? Слушайте, суть ловушки была в том, что что бы Иисус в этой ситуации ни сказал, он так или иначе должен был бы обидеть какую-либо из групп людей, которые присутствовали в Иерусалиме в этот момент на празднике кущей. Ну, например, мы с вами читали в Библии, вы хорошо знаете в Евангелии, что Иисус был известен как друг мытарей и грешников. Вы знаете это, правда? Они часто приходили к Нему. Они приходили к Нему для того, чтобы найти понимание, сострадание. Чтобы почувствовали эти люди, если бы Иисус одобрил побиение камнями этой женщины. Ну, понятно, что они сразу бы от него отшатнулись. Там были другие люди, например. Возьмем другую группу людей. Иудеи. Что было бы, если бы Иисус в нарушение закона Моисеева воспротивился наказанию этой женщины? Ну, тогда руководители народа израильского мгновенно бы охарактеризовали его как человека, который выступает против закона Моисеева, который выступает против них, который является опасностью для вообще всего еврейского. Вы помните, как это было с апостолом Павлом, например, когда он там был в храме в Иерусалиме, когда его обвинили просто в том, что он проповедовал против закона, что он туда, вот за ту часть внешнего двора, куда запрещалось язычникам заходить, провел язычника, хотя он этого не делал. И вы помните, что там происходило. Вы помните, как они все замолчали, когда Павел стал говорить к ним на древнееврейском. рассказывая историю народа израильского. Но когда он сказал, что Бог послал его к язычникам, вы помните, как они там все закричали и во что это все превратилось. Но там еще были и римляне. Слушайте, римляне в те времена, они были оккупантами. Они владели Иудеей. И на всю территорию Иудеи, я имею в виду Израиль, распространялся римский закон. И они запрещали евреям самим совершать смертную казнь, вершить смертную казнь, не получив на то разрешение Рима. Если бы Иисус сказал, что они все-таки по закону Моисеева должны были побить эту женщину камнями, у него сразу возникли бы проблемы и с римскими властями. В общем, это была настоящая ловушка. Что бы Иисус ни сказал, он входил в конфронтацию с той или иной группой людей, которые присутствовали в Иерусалиме на празднике кущей. Интересно, кроме всего прочего, но это единственный случай в Евангелии, я думаю, что вы обратили внимание, когда Иисус вообще что-то писал. Иисус за всю свою жизнь на этой земле не написал ни одной книги, но, по крайней мере, Библия нам об этом ничего не говорит, правда? Не написал ни одного письма. Но вот здесь, в этом случае, мы читаем, он, наклонившись низко, писал перстом на земле. Что он писал? Некоторых из вас, наверное, интересует, это правда? Что он списал? Интересует вас это или нет? Кто-то хочет знать? Но я вам не скажу, потому что я не знаю. Я не знаю, и более того, это не имеет никакого отношения к этой истории. А если бы это было так важно, Бог нам бы обязательно сказал. А гадать смысла вообще никакого нет, в принципе. Почему он, наклонившись, что-то писал на земле? Ну, я не знаю, по меньшей мере, я могу вам перечислить 4 причины возможных. Вы можете выбрать любую, которая вам больше нравится. Ну, первое, одной из причин... Возможно было то, что Иисус просто был раздражен и смущен всем происходившим. И он просто наклонился и писал на земле, на песке. Потому что его вся ситуация просто раздражала. Другая причина. Возможно, игнорируя этих людей, он что-то царапал на земле, чтобы выиграть немного времени для себя, чтобы помолиться, поговорить с отцом, обсудить всю ситуацию. Что сказать, что сделать. Вы знаете, иногда люди не торопятся отвечать, они думают. Иногда говорят, я сначала помолюсь, я подумаю, потом дам ответ. Возможно, было это и так. Есть третья причина. Возможно, вы знаете, что подобно отцу у Иисуса был чистый взгляд, естественно. Он единственный был безгрешным. И он видел не только людей, он видел их сердца. И, может быть, он не мог смотреть не только на эту женщину, но и на мужчин, которые ее приволокли туда. Может быть, это вообще оскорбляло его взгляд. Я не знаю. Может быть, это было так. Есть, правда, и четвертая причина. Вы знаете, что в Ветхом Завете, когда Моисей поднялся на гору Синай для того, чтобы говорить с Богом, Бог дал ему 2 скрижали, на которых написано письмена, на которых были написаны перстом Божьим. Перстом Божьим. И вообще, вы знаете, указание на перст Божий для евреев, это означало, не знаю, как печать. Это Бог. Это сделал Бог. Затем мы с вами читаем в книге пророка Даниила. Вы помните, когда этот царь Валтасар в пьяном безумстве и богохульстве, который взял эти сосуды, которые были взяты из дома Господнего в Иерусалиме, стал пить из них, прославляя всех этих богов, медных, деревянных, железных. И написано, что он не прославил Бога Израиля. И тогда появилась рука, появился перст, который на стене написал этими огненными буквами, помните, да? Что ты взвешен и оказался очень легким. Это был его приговор. И я не знаю, возможно, Иисус, зная прекрасно, что книжники и фарисеи хорошо знали историю своего народа, возможно, он писал что-то перстом на земле, считая, что они вспомнят что когда-то тот перст вынес приговор Валтасару, а теперь он что-то пишет, вынося приговор им. Может, все было так. Я не знаю. Решите для себя сами. Но так или иначе, судьи в этой истории в конце концов оказались или превратились в осужденных. Они стали осужденными. Однако обратите внимание на то, что сказал Иисус. Он сказал, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Что имел в виду Иисус? Я знаю, что очень часто мы абсолютно неверно трактуем этот отрывок, думая, что Иисус говорит, что единственным основанием для того, чтобы вершить суд, является моральное совершенство. Ну тогда нам надо было закрыть наши суды бы полностью. Мы с вами прекрасно знаем, что судьи, которые сегодня осуждают других людей, далеки от совершенства морального, правда? А некоторые из них, наверное, и более того. Но мы с вами прекрасно знаем, убери мы государственную власть, все было на этой земле гораздо бы хуже. Поэтому Иисус в принципе не мог этого сказать. Потому что в 13 главе послания к римлянам апостол Павел говорит, что нет власти ни от Бога, и Бог поставил государственную власть. И более того, он говорит, что государственный служащий Божий слуга, слуга Божьего гнева, и не напрасно носит меч, то есть Бог дал ему власть вершить суд, наказывать. Поэтому ничего такого Иисус, конечно же, не мог сказать в этой ситуации. Тогда что он имел в виду? Что он имел в виду? Вы знаете, думаю, что из сказанного Иисусом те люди, к которым он обратился, они поняли только одно. Он абсолютно не выступал против государственной власти и не утверждал, что только, скажем так, совершенный человек может вообще вершить дисциплину, наказывать. Я думаю, что эти люди поняли совершенно ясно только одно. Иисус, по сути, сказал им, тот, кто из вас никогда не совершал прелюбодеяние, тот может осудить эту женщину. Интересно, правда? Слушайте, звучало просто шокирующе. Это же были книжники и фарисеи. Но Иисус им сказал, кто из вас никогда не совершал прелюбодеяние, вы можете осудить эту женщину. Было шокирующе, потому что вся эта группа мужчин, причем всех возрастов, начиная со старших, будучи осуждаемой, обличаемой совестью, удалилась. Это дает нам с вами некоторое представление о ситуации в Иерусалиме на самом деле. Иисус, по сути, сказал им, что они не имеют права осуждать эту женщину в том, в чем виновны сами. В чем виновны сами. Это принцип, который неоднократно утверждается в Священном Писании. Но послушайте, Иисус говорит, например, в Нагорной проповеди, Матфея 7, 1-2, «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерою мерите, такой и вам будут мерить». Знаете, психологи утверждают, что грехи, против которых мы более всего выступаем, это те самые грехи, с которыми у нас более всего проблем у самих. Это психологи утверждают. Мы быстрее всего замечаем в других людях проблемы нашего собственного характера и начинаем на это, как правило, набрасываться. Так вот, апостол Павел пишет в Римлянам 2 глава, 1 стих, он говорит, он пишет к евреям, он говорит, «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Иисус говорит евреям, «Вы судите язычников, но делаете то же самое, что они. Вы называете их идолопоклонниками, но вы сами увлечены в идолопоклонстве». Писание говорит, что, выйдя из Египта, вы так и не расстались с этой звездой Римфана и всем остальным. И вся история Израиля в Ветхом Завете – это проблемы с идолопоклонством, за что Бог гневался на них и карал их. Он говорит, вы обличаете их в аморальности, но сами делаете то же самое. Вы знаете, по сути, эта женщина отличалась от тех мужчин, которые ее привели, только одним. Она была уличена в грехе. То есть поймана на месте преступления с поличным, а они нет. Это единственное, что их отличало. Единственное, что их отличало. Но тем не менее, они все были в одной и той же лодке, как оказывается. Потому что они все, обличаемые совестью, стали уходить. Это как, знаете, кто-то рассказывал пример такой. Человек заполнял анкету при поступлении на работу, и там такая графа была. Отбывали ли вы когда-нибудь наказание в тюрьме? Человек пишет: нет. Следующая графа говорит: почему? Он пишет: никогда не был пойман с поличным. Ну, по крайней мере, это честно, да? По крайней мере. Так вот, единственное, что отличало этих мужчин от этой женщины, это то, что они никогда не были пойманы с поличным. И поэтому они решили ее судить. Но послушайте, Иисус знает все. Он знает сердца людей. Вторая глава Евангелия от Иоанна говорит, что он не нуждался, чтобы кто засвидетельствовал что-либо о человеке, потому что он сам знает, что в человеке. Он знает все. И Иисус, говоря это этим мужчинам, этим людям, он по сути сказал, что у них нет ни малейшего желания на самом деле у этих людей очистить Иерусалим от аморальности. Потому что если бы это было бы не так, то они начали бы с самих себя. Он сказал, что их не интересует установление справедливости, потому что если бы их интересовала справедливость, они начали бы с себя. Это очень интересный принцип. Кто-то сказал, что очень опасно просить у Бога справедливости, потому что Он однажды может ее тебе дать. Но Он всегда начинает с самого тебя. Это мы начинаем Ему говорить: Господи, а как же Он? Помните, Петр сказал: Господи, а что вот Он, Иоанн? Он говорит: ну что тебе до Него? Ты иди за Мною. Он всегда начинает с нас самих. Мы начинаем жаловаться на президентов, пастырей, учителей, родителей, друзей, еще кого-то, работодателей, а Бог начинает всегда отвечать с нас самих. А ты? Тебя интересует справедливость? Начни с себя. Я разберусь со всеми остальными. Вы обратили внимание на то, что они очень интересно уходили, начиная от старших. Старшие уходили первыми. Младшие ушли последними. Ни о чем не говорит вам. Похоже, что легче обличить в грехе взрослого человека, чем молодого, да? Взрослый способен оглянуться на свою жизнь назад, увидеть все, как это было. Похоже, что молодежи это сделать сложнее. Сложнее. Тем не менее, один за другим, не глядя друг на друга, я думаю, что они все, потупив взор, им было стыдно смотреть друг на друга. Старшим, младшим, они все ушли оттуда. И осталась только одна женщина посреди. И Христос, который что-то писал на земле. Слушайте, интересно, а почему женщина-то не убежала? У нее же была возможность. Эти все один за другим ушли. Люди были все вокруг в шоке. Иисус не смотрел, писал что-то. Почему она не убежала? У нее была возможность затеряться в толпе. Она там стояла посреди. Давайте на мгновение посмотрим на эту женщину. Потому что я не знаю, что она чувствовала, когда они ее приволокли. Злость, стыд, жалость к себе, гнев, я не знаю. От того, что бессильно что-либо было сделать. И почему она не ушла, не убежала, когда они ушли оттуда. Слушайте, она была на волосок от смерти на самом деле. Она была на волосок от смерти. Причем страшной смерти. Ее могли бы побить камнями. Я уже как-то вам рассказывал не один раз. Лес мне говорил, что он говорит, например, в Африке побиение камнями – это часть культуры. Он говорит, постоянно в газете ты встречаешь фотографии кого-то, кого побили камнями. Говорит, я помню, в городе кто-то украл, какой-то там молодой человек украл чей-то велосипед, его поймала толпа, они выволокли его за город и тут же побили камнями, он говорит. Это страшно, потому что люди, которые побивают камнями, они ищут самые острые камни, и когда бьют камнями, они пытаются попасть в голову. Эта женщина была на волосок от смерти. Почему она не убежала, она стояла там? Интересно, что она чувствовала. Я знаю наверняка одно. В первый раз в своей жизни она встретила мужчину, который отличался от всех, которых она встречала прежде. Он был абсолютно отличен. Это была одновременно справедливость и сострадательность. Слушайте, она заглянула первый раз в жизни в глаза, в которых не было вины за какие-то содеянные грехи, не было страха перед будущим, в глаза человека, который никогда не грешил. И это оказало на нее удивительное воздействие. В конце концов, в этой истории женщина была освобождена. Она могла идти. Иисус сказал, иди, все, свободно. И вы знаете, послушайте, Иисус, по сути, с одной стороны, был вправе побить ее камнями. С другой стороны, у него таких прав не было. Он был в очень интересной ситуации со стороны, ну, с точки зрения закона. Слушайте, он имел права побить ее камнями, потому что единственный он был мужчина из всех, которые были там, который не был виновен в грехе, в котором ее обвиняли. Он был единственный. У него были на то права побить по закону ее камнями. Он мог это сделать, но он не сделал это. С другой стороны, у него не было прав побить эту женщину камнями. Почему? А потому что по закону Моисея, вы можете об этом прочитать, в Ветхом Завете, в Пятикнижии, эту женщину должны были побить камнями свидетели, которые ее застали на месте преступления, которые были свидетелями ее греха. А Иисус не был свидетелем ее греха. Другими словами, им не удалось его поймать в ловушку, потому что если бы они попытались его обвинить в том, что он нарушил закон Моисея, он тут же мог бы сказать, что он не был свидетелем, а потому у него не было прав побить ее камнями. С другой стороны, еще раз я говорю, Иисус был единственным мужчиной, который мог это сделать, потому что он не был, скажем так, виновен в грехе, в котором ее обвиняли, и поэтому имел полное право осудить. Но Господь, как я уже сказал, этого не сделал. Интересная ситуация. Они оба были свободны. Он был свободен. Его не смогли поймать ни в какую ловушку. И она была свободна. Обвинители, которые ее обвиняли, их там не было. Удивительно, только Господь мог найти выход из такой затруднительной ситуации. Только Христос настолько мудр, чтобы сделать именно то, что нужно, что правильно, вот в такой ситуации. С одной стороны, он не нарушил закон Моисеева, с другой, не настаивал на жутком наказании этой женщины. И женщина была свободна. Иисус, склонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Слушайте, в Римлянам 8 главе 1 стихом Павел говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Удивительный момент, когда Иисус сказал, что Он не осуждает эту женщину, хотя имел на то все права. Я думаю, что это мгновенно привело в молчание всех обвинителей. Если у кого-то и были какие-то сомнения, они тут же рассеялись. Слушайте, когда Иисус говорит нам, что Он нас не осуждает, это заставляет замолчать всех обвинителей и дает нам дерзновение приближаться к Богу, к престолу благодати. Слушайте, но прощение на самом деле, это именно то, что получила здесь эта женщина, когда Господь сказал ей, что Он ее не осуждает. Он ее простил. Он единственный имел право ее осудить. Слушайте, но прощение – это не просто обретение свободы. Это даже не просто возможность начать с чистого листа. Слушайте, прощение позволяет привести нам в порядок не только прошлое, наше будущее. В этом все дело. И это то, что сделал Иисус по отношению к этой женщине. Слушайте, Он ей сказал: «Иди и впредь не греши. Два момента. Прощение грехов и сила не грешить. Это то, в чем нуждается каждый человек. Это то, в чем нуждается каждый сидящий в этом зале. Прощение и силу не грешить. Жить дальше по-другому. В этом и есть различие на самом деле между законом и любовью. Закон может только обвинить. Закон может только наказать грешника. Любовь способна грешника исправить. Она способна его изменить. В этом все дело. Поэтому она идет гораздо дальше закона. Иоанн говорит в 1 главе Евангелия 17 стихом: закон был дан через Моисея, благодать и истина через Господа Иисуса Христа. И женщина ушла. Я не знаю, что думал Иисус, глядя ей вслед. Я иногда пытаюсь его представить визуально, что он думал, глядя, как она уходила. Может быть, он думал о том, почему вообще такие ситуации встречаются. Почему вообще подобное случается с людьми, теми, кто является Божьим творением, и почему они живут в этой тьме. Слушайте, тьма для Иисуса всегда была моральная тьма. Речь всегда идет о моральной тьме, а не просто какой-то темноте там. И вот здесь очень интересный момент, потому что здесь заканчиваются скобки. 11 стих – это конец истории. А дальше мы на 100% знаем, что следует дальше. Это во всех копиях Евангелия от Иоанна. 12 стих. Иисус говорит вдруг интересные слова. Опять Иисус говорил к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Я верю, что все было именно так. Что прежде чем Иисус сказал эти слова, это была история с этой женщиной, как у нас и написано в нашем синодальном переводе. Иначе 12 стих потерял бы свой смысл. Но, на мой взгляд, 12 стих является удивительным комментарием к тому, о чем эта история говорит, к тому, что только что в этой истории произошло. Теперь Иисус начал говорить о себе. Он говорит, что Он является светом миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Слушайте, другими словами, что является ответом на вот подобного рода ситуацию, на любую другую ситуацию? Хорошо, на ту ситуацию, с которой вы боретесь в своей жизни. И вы знаете, что она не угодна Богу. И вы знаете, что с точки зрения Бога это тьма, моральная тьма. Какой ответ на эту ситуацию? Ваши силы, которых у вас никогда не было, да и нет. Какой ответ? Слушайте, Иисус говорит, что Он ответ на эту ситуацию. Он сам. Мы можем жить во свете, только будучи с Иисусом. Только будучи рядом с Ним. Интересно, праздник Кущей, мы с вами говорили уже неоднократно, он, правда, празднуется и время осенью, в сентябре-октябре приблизительно. И его часто называют праздником света. А вы знаете почему? А потому что во времена храма Иерусалимского, на женской половине внешнего двора, евреи зажигали две громадные лампады. Они были громадные. Они были в виде, я не знаю, похожи на семисвечники, но они были громадные. Они были высотой приблизительно около 4,5 метров каждая. Для того, чтобы их зажечь, нужны были лестницы. Так вот, очень интересно, они зажигали их в начале праздника, и они горели все 8 дней, пока продолжался праздник. И свет этих лампад освещал в ночное время не только храм, он освещал улицы Иерусалима. Если кто из вас был в Израиле, хотелось бы показать вам, он на горах. И центр его – это храмовая гора, где храм. И там зажигались эти лампады. И их свет не только, скажем так, освещал храм, территорию храма. Он освещал улицы Иерусалима. Он освещал близлежащие холмы. И поэтому паломники всю ночь танцевали безопасно на улицах Иерусалима. Там был свет, им не нужны были огни, им не нужны были факелы. Лампады были очень яркими. И поэтому, как я уже сказал, праздник кущей называли праздником света. Иисус только что был свидетелем тьмы. Тьмы, которая присутствовала в жизнях людей. И глядя на эти лампады на женском дворе, а он был рядом там, он сказал: «Я свет миру, и кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вы знаете, что эти лампады были установлены евреями в этот праздник в воспоминании о том, что по ночам, когда они были в пустыне 40 лет, их сопровождал огненный столб. Слушайте, евреям не надо было носить фонари, пока они были в пустыне. Им не нужны были факела. Их сопровождал огненный столб. Он освещал весь стан. И он не только освещал, он их вел. Потому что когда столб двигался, они собирали шатры, собирали свои палатки и начинали двигаться вслед за ним. Иисус говорит: кто верит в меня, не будет ходить во тьме. Он будет иметь свет жизни в себе. Интересно. Иисус взял эту символику этого праздника и истолковал. Он сказал, что все это говорит только о нем, об Иисусе. Кто последует за ним, он говорит, он не будет ходить в этой моральной тьме. И поэтому, если вы с чем-то сегодня боретесь, единственным ответом на это является не ваши силы. Нужно просто пойти за Иисусом. Потому что это он выводит из этой моральной тьмы. И чтобы снова в ней не оказаться, вам нужно просто с ним ходить. Это очень важный момент. Дело все не в одном каком-то решении, которое человек однажды когда-то в своей жизни принял. Я не знаю. Но потому что он вырос в воскресной школе. Но потому что у него родители верующие. Потому что ему сказали: ты веришь в Иисуса? Верю. Каешься? Каюсь. Все. И живет, как считает нужным. Это неправда. Иисус говорит, что свет, он постоянно движется. И чтобы быть во свете, нам нужно за ним поспевать. Нам нужно не отставать. Потому что если вы отстали, вы тут же обнаружите, как очень быстро вы снова оказываетесь в тьме этого мира. Мгновенно. Сколько раз мне говорили люди, я не знаю, прошедшие центр или не центр, говорит, Господь, мне говорили: Олег, знаешь, когда вот Господь пришел в мою жизнь, все изменилось, и потом я думал, что вот то в моей жизни больше никогда не будет. А потом вдруг человек оказывается снова в том же, откуда Господь его вывел. Почему? Все очень просто. Свет-то движется. Надо жить верой. Речь идет не однажды покаянии каком-то. Часто мне говорят: вот поговорите с ним, начинают спрашивать: а ты веришь в Бога вообще? Человек верит в Бога. А мне говорят: да он уже каялся, он уже молитву покаяния читал. И что? Он даже переживал. Бог даже прикасался к нему. Он даже к нему говорил. И что? И что? Вопрос весь в другом. Человек сегодня идет с Иисусом или нет? Потому что свет движется, надо за ним идти. И нас спасает не вчерашняя вера, а сегодняшнее отношение веры с Иисусом. А если мы отстаем от Него, мы мгновенно оказываемся снова во тьме этого мира. И все то, из чего Он нас вывел, оно вдруг начинает снова обретать силу в нашей жизни, пытаясь нас поработить. Вы знаете, интересно, Иисус говорит о том, что Он свет, но вы знаете, что делает свет? Ну, по крайней мере, две вещи совершенно очевидны. Прежде чем Он помогает, прежде чем Он освещает, Он сначала приносит боль. Это правда. Но попробуйте из темного помещения выйдите на солнечный свет. Первое, что вы переживете, глазам будет больно. Правда? Вы выходите из темной комнаты на яркий свет, и вам больно сначала. Потому что если физический свет причиняет боль нашим глазам, то моральный свет причиняет боль нашей совести. И поэтому, когда Господь выводит нас из тьмы этого мира, первое, нам больно. Потому что все дела, которые там творились, они на свет вытащены. И поэтому больно. И поэтому стыдно. Но дальше свет начинает помогать. Потому что дальше ты прекрасно видишь, где ты. И это важно видеть, где ты, чтобы ты мог пойти туда, куда ты хочешь идти. Чтобы ты мог видеть того, кто рядом с тобой, кто является этим светом. Чтобы пойти за ним, пойти со Иисусом. Кто-то из вас наверняка видел эту картину, которую, к сожалению, ошибочно истолковывают и ошибочно ассоциируют с 3 главой книги Откровения, 20 стихом. Картину, которую написал английский художник Уильям Холман Хант. Это картина, где Иисус стоит у двери и стучит. Вы помните эту картину? Известная картина, правда? По крайней мере, один из ее вариантов, оригинал, хранится в Манчестере. И там дверь показана, заросшая такая, не знаю, плющом какими-то, какой-то травой. Сзади на фоне сад темный. И стоит Иисус и стучит. И многие вдруг ассоциируют эту картину с 3 главой книги Откровения, где написано: «Я стою у двери и стучу, и кто услышит, откроет». Иисус войдет туда, Он будет вечерять с Ним. Но мы с вами уже говорили, что 23 глава книги Откровения говорит не о человеке, она говорит о церкви. О церкви, в которой Иисус оказался за дверями. Но на этой картине, если вы внимательно приглядитесь, речь идет совсем о другом. И автор пытался сказать другое. Иисус стоит у дверей на этой картине с фонарем в руке. Он не собирается заходить. Он хочет вывести оттуда человека. Он хочет вывести его из тьмы на свет. Чтобы он с ним в этом свете ходил. В этом все дело. Да, нет ручки у этой двери. Человек должен сам решить. Потому что в 5 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал: свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму. Потому что дела их злы. У Иисуса в руках фонарь. Он говорит: я свет миру. Я свет миру. И те, кто последует за ним, он говорит, нам нужно идти, если мы хотим жить во свете. Нужно последовать. Он говорит, те, кто последует, они не будут ходить во тьме. Но они будут иметь свет жизни. Они будут жить во свете. Знаете, интересно, мы с вами только что сказали, что во время праздника Кущей, когда эти лампады громадные зажигали, они освещали весь Иерусалим, по сути. Иерусалим окружен был в древности, хотя это и сегодня, в общем-то, двумя такими, как бы это сказать, долинами. Одна из них называлась долиной потока Кедрон, и она была с восточной стороны, с восточной стены Иерусалима. Сегодня она сухая, но, по крайней мере, экскурсоводы говорят, что она наполняется водой только лишь тогда, когда зимой идут дожди. Это небольшая долина, которая отделяет вот восточную сторону Храмовой горы от Елеонской горы. Но есть другая долина, они там соединяются. Это долина, которая называлась долиной сыновей Еномовых, что в переводе с древней, вернее, она по-древнееврейски звучала как гиена, которая стала прообразом ада, которую, по крайней мере, Иисус часто говорил. Она была с западной и южной стороны стены Иерусалима. Так вот, если долина Кедрон была очень неглубокой, то вот гиена очень глубокая. И когда эти лампады зажигали, свет освещал все, кроме долины, которая называлась долина сыновей Еномовых, гиена, куда потом, выходя через южные ворота, навозные, выбрасывали мусор, где горел огонь, и где Господь сказал, что если вы хотите знать, что такое ад, сходите туда и посмотрите, осижите. Он говорит, там червь не умирает, который постоянно эти отходы ест, и огонь не угасает, там этот мусор горит постоянно. Вот это ад. И там нет света, потому что даже в солнечный день, во время самой вот яркую часть дня, свет туда солнечный до конца, до дна вот этой долины не достигает. Так вот, по сути, Иисус говорит, что если мы пойдем за Ним, а Он свет. Мы не будем ходить во тьме. И нам не надо бояться, что мы окажемся в том месте, куда свет не попадает. Он сказал наоборот, что если мы будем идти с Ним, мы будем иметь свет жизни, Его свет жизни, в нашей жизни. И мы направляемся с вами в то место, где даже солнца однажды не будет, потому что нужды в нем не будет, потому что сам Бог является светом, и Он будет нам светить. И в этом свете мы будем всегда с Ним жить. Иисус говорит, иди за Мною, иди со Мною, не отставай, и ты всегда будешь жить во свете. Я проведу тебя через всю тьму этого мира, и я помогу тебе быть со Мною, только ты будь со Мною, только ты не отставай. Интересно, Иоанн потом напишет в первом послании Иоанна, 1 глава, 6-7 стих, он говорит, если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Иисусом, а ходим во тьме, то есть люди говорят, что они с Ним имеют общение, но за Ним не идут, ходят во тьме морально этого мира. Он говорит, то мы лжем на самом деле и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, послушайте, подобно как Он, то есть Иисус во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Иисус говорит, что если мы смирим себя пред Ним, если будем ходить с Ним, то мы будем свободны от тьмы. Парадокс, правда? Люди хотят быть свободными. Они говорят, у меня с Богом свои отношения. Мы хотим свободны быть от всего и уходят на свои пути и становятся рабами. И оказываются во мраке этого мира. Но когда люди смиряют себя пред Христом и позволяют Ему быть Господом в нашей жизни, Господь говорит, Его свет приходит в нашу жизнь. Так вот, единственный путь к свободе от моральной тьмы – это Иисус. И единственный способ эту свободу сохранить – это следовать за Иисусом. Это всегда быть рядом с Ним. Быть рядом с тем, кто является светом. Он говорит, я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме. Он не будет жить в том, в чем живут они там, но будет иметь свет жизни. Слушайте, внимательно. Это одновременно и обетование, и это одновременно приглашение. Иисус говорит, кто последует за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь в себе свет жизни. Он обещает с одной стороны, с другой стороны Он приглашает. Ручки у этой двери нет. Вы должны захотеть выйти на свет. Даже если поначалу вам будет больно, но потом сразу придет утешение. И потом будет видно, где вы и куда идти дальше. Мы сегодня вспоминаем страдания Христа. Он пришел на эту землю. Свет пришел в этот мир, чтобы осветить мрак и тьму, в которой мы с вами когда-то жили, а кто-то, может быть, и сегодня все еще. Он пришел не только для того, чтобы осветить. Он сегодня предлагает. Он предлагает освобождение от этой тьмы, и Он предлагает жизнь во свете. И обещает, что Он сохранит, если только за Ним последует. И сегодня, прикасаясь к этому хлебу и этому вину, Господь через эти символы сегодня, Он нам об этом напоминает, что это приглашение и эти обетования, они все еще в силе. Иисус говорит, я свет миру, и кто последует за Мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь в себе свет жизни. Давайте помолимся. Аминь.